Рождества есть два лица. Одно лицо знакомо, хорошо знакомо всем нам, оно хорошо знакомо даже тем, кто никогда не был в церкви, оно хорошо знакомо даже тем, кто и в рождественский вечер или в рождественское утро не пойдет в храм на богослужение. Это лицо хорошо знакомо нам, потому что мы встречаемся с ним буквально повсюду, это лицо огней, ярких огней рождественских, украшающих город, это лицо деновых лап, это лицо ели, это лицо подарков, это лицо. У этого лица есть аромат, аромат корицы. Это лицо мандаринов. У него лоснящаяся кожа, оно слегка задумчиво. Лоснящаяся кожа от обилия праздничного стола, задумчивая такой, в таких благостных размышлениях обо всех тех дарах, что ждут нас в этот рождественский день. У этого лица есть свои песни. Эти песни прославляют зиму, они прославляют подарки, они прославляют Деда Мороза или Санта-Клауса. У него есть определенное богословие. Это богословие воспевает ель, которая родилась в лесу и которой посчастливилась погибнуть для того, чтобы стать украшением этого праздника. Вся суть жизни этой ели в том, чтобы стать украшением нашего праздника. Это и есть такое поверхностное богословие этого Рождества. Но очень часто настоящее лицо совсем другое. Очень часто настоящее лицо, когда снимаешь макияж, не то чтобы я знал, как выглядит лицо, когда снимаешь макияж, но когда девушка снимает макияж, и перед нами предстает совсем другой лик, одновременно более красивый, более естественный, но не такой торжественный. И вот этот второй лик, как раз второй лик Рождества, это лицо испуганной девушки, которая только что узнала, что она беременна и не знает, как рассказать об этом своему жениху. Это лицо жениха, который не знает, что делать, когда его невеста рассказывает ему о том, что она ждет ребенка не от него, а от Духа Святого. Это лицо этой молодой пары, которая не знает, как теперь быть. Это лицо животных, которое дышит теплом. Это лицо хлева. Это запах навоза. Это кормушка для скота вместо детской кроватки для младенца, что только-только появился на свет. Это Рождество пахнет совсем по-другому. В глазах этого дня читаются муки и боль Голгофского креста, истошный крик сына, оставленного отцом, принесшего самый дорогой подарок. У этого Рождества тоже есть свои песни. И наполняя наши сердца именно этими песнями, мы наполняемся несокрушимой уверенностью в то, что не прогадали, доверив свою жизнь Господу. Например, мы замечаем в песне, которую исполняет мама Иисуса Христа, Мария, перед тем, как родился Христос, изучая эту песнь, изучая то, что вошло в историю как магнификат, мы видим с вами, как меняется вся наша жизнь. Наши песни перестают быть поверхностными. А песни, которые мы слышим, песни, которые мы повторяем, песни, которые мы поем, они влияют на нас, они формируют нас, они создают нас. И вот изучая то, какой песней прославляет Господа Мария, изучая, какой песней она наполняет свой праздник, мы видим с вами, как поклонение Христу покоряет нашу душу. Что в этой истории, вообще в этой истории написания этой песни, этих рождественских, самых ранних рождественских гимнов, говорит о том, что мы можем доверять этой истории как реальным историческим событиям. Есть две весьма весомые причины, почему мы можем считать этот отрывок достоверным. В нем находит свое отражение, можете себе записать, перипетии и песни того времени. В нем находят свое отражение перипетии и песни того времени. Прежде всего, эти песни отражают перипетии того времени. Андреас Кюстенбергер и Александр Стюр в своей книге «Первые дни Иисуса» пишут, что с точки зрения богословия песня Захарии, вошедшая в историю как Бенедиктус, и песня Марии, ставшая Магнификат, отражают ожидания евреев того периода. Они пишут, эти отрывки отражают еврейские ожидания того, каким было спасение от Бога в Ветхом Завете. В них практически незаметно влияние христианских источников. Они выражают надежды иудеев на спасение Богом во времена Второго Храма. В них нет намека на то, каким будет спасение, дарованное смертью Иисуса и его воскресением из мертвых. Ожидания в этих гимнах доказывают утверждение Луки, что он полагался на свидетельские показания участников тех событий. Другими словами, эти песни говорят о том, что Господь спасет Израиль от римского ига, от римского правления. Рим не называется, но это совершенно очевидно сквозит в этих песнях. Эти песни пронизаны вот этими ожиданиями. Если бы эти песни писались после того, как Иисус умер и воскрес из мертвых, они были бы пронизаны совсем другими влияниями. Второе, эти песни отражают песни того периода, песни того времени. Точно так же, как сейчас, когда мы составляем какую-то, мы пишем какую-то песню, она, безусловно, будет отражать веяние вот той культуры, в которой мы живем. Это совершенно естественный процесс. И песни, которые записывают Захария, песни, которые записывает Мария, они отражают как раз древние псалмы. Песнь Марии можно классифицировать как псалом прославления, каких весьма много в Священном Писании. Такие псалмы начинаются с призыва славить Господа, вслед за которым идет объяснение, почему мы должны это делать. Возьмите для примера 116-й псалом, сравните его с началом песни Марии. В 116-м псалме мы читаем «Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам и истина Его навеки». В этом смысле эти песни намного ближе к псалмам, чем тем христианским гимнам, которые появляются позднее. То есть песни Марии и Захарии пишутся до того, как все то, что произошло с Иисусом, произошло. Если бы их подделывали, если бы их писали позднее, то в них обязательно появилось бы упоминание о том, что ожидает Иисуса Христа, о том, какой будет его жизнь. В воскресенье мы уже обратили с вами внимание на то, как поклонение Христу убеждает наши сердца, но оно также и успокаивает нашу душу, оно покоряет нашу душу. Для этого наши песни должны превозносить три характеристики Бога. Первое. Они должны превозносить природу Бога. Можете себе записать природу Бога. Второе, они должны превозносить полноту Бога. Третье, они должны превозносить планы Бога. Мы уже видели с вами, когда рассматривали сомнения Марии, как она справляется с ними благодаря тому, что она размышляет, она думает о том, что происходит с ней, она анализирует и примеряет все сказанное. Ее песня вырывается из груди именно в тот момент, когда она окончательно принимает все то, что архангел Гавриил говорил ей. Это вершина смирения перед Господом, которая наполняет ее сердце такой радостью, что она не в силах больше ее сдержать. Сказала Мария, величит, в синодальном переводе вот это, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Спасителе моем. Слово «величит» и есть на латыни «магнификат» по этой первой строчке. И известна эта песня, она вошла в литургическую традицию, вошла в историю церкви. Что же возвеличивает душа Марии? Душа Марии возвеличивает прежде всего природу Бога. Она воспевает природу Бога. Мария начинает свою песню, вплетает в нее прославление Бога за то, кто Он есть. Первое, Бог, можете себе записать, всемогущий. «Всемогущий совершил такое великое дело для меня, его имя свято, его рукой совершены великие дела». Это окрыляет. Когда мы прославляем всемогущество Бога, это окрыляет нас. Мария не просто славит Божье могущество, она опирается на свой личный опыт в нем. Она не понимает, как она, не знавшая мужчины, может родить ребенка. Архангел Гавриил говорит ей, для Бога нет ничего невозможного. И вот это для Бога нет ничего невозможного, теперь отвечает на все ее невозможные вопросы. Как это воспримет Иосиф? На что мы будем жить? Где мы будем жить? Как мне выкормить этого младенца? Как мне поставить на ноги этого мальчика? Как мне воспитать этого мальчика? Отвернется ли от меня моя семья? Отвернется ли от меня мой город? Отвернутся ли от меня мои родные, близкие? Что будет в моей жизни? Любой родитель, ожидающий появления на свет ребенка, наполнен вот этим радостным волнением от мириады вопросов, на которые у нас нет ответов. Мы не знаем, что будет, мы не знаем, как будет, мы не знаем, что будет в нашей жизни. Мы не знаем, где найти время для того, чтобы просто выспаться. Но Бог всемогущий, для Него нет ничего невозможного. И это окрыляет душу Марии тогда, когда ей нужна поддержка, тогда, когда она нужна ей больше всего. Второе это ободряет. Его могущество, величие видны даже тогда, когда он молчит. Даже тогда, когда он отвечает отказом на наши сокровенные просьбы. Ведь однажды по всей земле Марию будут называть благословенной. Всемогущество Бога ободряет Марию. Она знает, что бы ни происходило сейчас, как бы трудно ни было сейчас, однажды все народы будут называть ее благословенной. Однажды это произойдет. Однажды Бог ответит. Да, пусть он сейчас молчит. Всемогущество Бога даст Марии силы справиться с самым страшным моментом в ее жизни. Она воспитает этого мальчика. Она поднимет его на ноги. На какой-то период времени он станет очень-очень уважаемым человеком. К нему будут прислушиваться много людей. Он будет исцелять людей. За ним будет ходить огромная толпа людей. Он будет очень популярным. А потом он погибнет мучительной смертью. Ни за что, ни про что. Погибнет на кресте, Мария знает об этом. И это пронзит ее душу. И в этот момент Бог будет молчать. В этот момент Бог не ответит даже ему. Но в этот момент, в самую черную ночь ее души, Бог будет творить свое самое великое дело. Искупление ее сердца. Преображение ее души. Он будет творить невозможное. То, что кажется каждому из нас, мы не сможем сделать. Мы не сможем изменить свою жизнь. Мы не сможем изменить свою душу. Но Бог, до которого нет ничего невозможного, может все. Это окрыляет нас. Это ободряет нас. Мария прославляет Бога, потому что Он всемогущий. Второе. Можете себе записать, она прославляет его, потому что Бог святый, его имя свято. У всех нас был момент в жизни, когда у нас появляется какая-то новенькая, сияющая, такая блестящая вещь. Возможно, как раз в самое ближайшее время, на Рождество, на Новый год, у вас появится какая-то новенькая, сияющая, блестящая вещь. Это может быть новый телефон, это может быть новая машина, это может быть просто новый свитер, это может быть что-то новое. Но проходит время, и на этой новые вещи появляются царапины, на этой новой вещи появляются пятна, и они уже не новые, они уже не сияющие. И у нас проходит вот эта радость восприятия. И мы перестаем дорожить этой вещью так, как мы дорожили этой вещью когда-то. То же самое произошло с душами каждого из нас. То же самое. Когда-то на этой душе не было царапинок. Когда-то эта душа была чистая. А потом один грех, второй, третий. Одна ошибка, вторая, третья. И душа уже не такая чистая. И душа уже не такая незапятнанная. И мы не ценим ее больше. И мы миримся с нашими ошибками, и мы миримся с нашими грехами, и мы извиняем себя за наши грехи, но Бог нетерпим, Он свят. Он свят. В самом простом смысле этого слова Он никогда не свыкнется с грехом, Он никогда не свыкнется с ошибками, Он никогда не свыкнется с царапинами, Он другой, Он никогда не будет запятнан. Он всегда будет оставаться вот таким сияющим, блестящим, без пятна, без царапины. И Он никогда не смирится с нашими слабостями. Он никогда не смирится с нашими грехами. Он нетерпим к тому, что мы смирились с ними, потому что он до самой крестной смерти будет нетерпим к ним, ведь он свят, и он требует святости от нас. И с таким Богом очень страшно. И поэтому очень важна следующая характеристика, которую упоминает Мария: Бог милостив. Из поколения в поколение он проявляет милость боящимся его. Бог милостив из поколения в поколение. Возвращаясь к предыдущему примеру, да, нам всем было бы очень сложно с Богом, который свят и требует от нас святости, но он также и милостив по отношению к нам. Он также и милостив по отношению к нам. Создатель тратит жизнь своего единственного сына именно на то, чтобы подчинить наши сердца, вернув им блеск новой, искупленной жизни. Пастор и автор многих книг Тимоти Келлер связывает эти три атрибута Бога в единое целое в истории Иисуса Христа. Он пишет: «Рождество – это выражение и откровение Бога миру». Продолжая, Келлер объясняет, как это проявляется в нашей жизни. Поскольку Бог могущественен, Он может справиться с нашим грехом и несовершенством. Раз Он свят, Он должен сделать что-то с нашим грехом и нашими поломанными судьбами. Он никогда не сумеет смириться или просто принять это даже тогда, когда мы уже давно махнули на себя рукой. Наконец, именно благодаря тому, что Он милостив, Он жаждет исправить наш грех. Он жаждет расправиться с нашим грехом и последствиями ошибок в нашей жизни. Вот почему Он появляется на свет в яслях, в хлеву, делая свой первый вдох в аромате навоза. Вот почему он приходит настолько смиренно. Он могущественен, он свят, он милостив. Рождество – это явление Бога миру. Второе, что прославляет Мария, это полнота Богом. Его рукой совершены великие дела. Он рассеял гордых в надмении сердца, сверхправителей с их престолов возвысил смиренных. Он насытил ногами голодных, а богатых отослал ни с чем. Помните этот знаменитый разговор, да, Остапа Бендера и его знаменитый вопрос к Шуре Балаганову о том, сколько нужно денег для полного счастья? «Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?» – спросил Остап. «Только посчитайте все». 100 рублей, ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще для счастья. Ясно, чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, не смел улыбаясь, наконец объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей, и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. Ладно, сказал Остап, получите 50 тысяч. Ирония этого вопроса, сколько вам нужно денег для полного счастья, в том, что «Золотой теленок» заканчивается разграблением Остапа Бендера. Вот этой фразы, да, что «не получилось из меня миллионера, пойду в управдомы». То есть денег не хватает Остапу Бендеру для получения полного счастья. В одночасье великий комбинатор теряет все деньги, которые должны были как раз стать основанием новой счастливой жизни. И все произведение заканчивается вот этим немым вопросом: сколько вам нужно денег для полного счастья? И это вопрос, который преследует всех нас. Сколько нам нужно денег для полного счастья? Какой должен быть карьерный успех для полного счастья? Какая должна быть семья для полного счастья? Что подарит это полное удовлетворение? И с одной стороны, у нас есть очень четкий ответ. У каждого из нас есть определенная сумма, которая, мы думаем, подарит нам полное счастье, определенный карьерный успех, определенный успех в жизни, определенный уровень популярности, определенный уровень семейного счастья, который подарит нам полное счастье в жизни. С другой стороны, мы все знаем, не подарит, не будет. Каким бы ни был успех, сколько бы ни было денег, какой бы ни была карьера, полного счастья не будет. Мы все знаем об этом. Именно поэтому Мария воспевает полноту Бога. Когда у нас есть Бог, у нас есть все. Если у нас есть все, но у нас нет Бога, у нас нет ничего. Она воспевает полноту Бога в нашей жизни, то, что Его достаточно в нашей жизни. Посмотрите на то, что перечисляет Мария. Именно в этих вещах мы ищем свою полноту. Гордость за свои вершения, величие своего положения в обществе, сытость, финансовая состоятельность. Не то чтобы в жизни верующих нет места этим вещам, нет, но не в них мы ищем, не ищем свое счастье. Мария находит полноту удовлетворения всех своих потребностей именно в Господе. В этом смысле песня Марии является своего рода песней, отражением песни Анны в Ветхом Завете. Той самой Анны, что очень долго не могла забеременеть, той самой Анны, которая обещает, что если только она забеременеет, то она отдаст своего ребенка Господу на смужение. И когда рождается Самуил, как только она заканчивает кормить его грудью, она отводит его к пророку Илии. Насколько сложно Анне в этот момент это сделать? Насколько сложно ей отдать источник ее состоятельности, источник ее уверенности в будущем, источник ее радости, источник ее какого-то веса в обществе? Насколько ей просто сложно расстаться с ее ребенком, с ее сыном, долгожданным сыном? Она делает это. Она делает это, потому что она понимает, что ее полнота зависит не от ребенка, ее полнота зависит не от мужа, ее полнота зависит не от общества, ее полнота зависит не от того, насколько она состоятельна в этом обществе. Она делает невозможное, она отдает ребенка на служение Господу, и тем самым она прославляет Бога, потому что именно в Боге она находит свою полноту. Сколько нам нужно денег для полного счастья? Каким должно быть наше положение? Каких свершений будет достаточно для того, чтобы было хорошо на свете? Нам нужен Христос. Его достаточно. Без Него всего остального будет мало. И, наконец, последнее. Мария прославляет планы Бога. Он помог своему слуге Израилю, помня свое обещание нашим предкам быть милосердным к Аврааму и его семени вовеки. Бог не приходит в этот мир неожиданно. Бог не приходит в этот мир случайно. Бог говорит с момента грехопадения Адама. Он говорит о том, что я приду. Он предсказывает, каким образом он придет. И он приходит. И вот то, что он совершил, его замыслы, то, что его замыслы непоколебимы, то, что ничто не может устоять против его замыслов, вот все это говорит нам о том, что Бог не оставит нас, Бог не покинет нас, о том, что Бог будет рядом с нами, о том, что замыслы его держат нашу жизнь в своих руках даже тогда, когда кажется, что он молчит. Даже тогда, когда кажется, что Он не отвечает на наши мольбы, даже тогда Он рядом с нами. Это Бог, который контролирует движение каждого электрона. Мы не можем даже рассчитать движение каждого электрона или понять, в каком именно месте в пространстве находится тот или иной электрон в то или иное время, но Бог контролирует каждый электрон настолько, настолько крепко Он держит всю нашу жизнь в своих руках. Мария прославляет полноту его замыслов. И в течение ближайших нескольких дней, в течение ближайших нескольких недель мы не сможем избежать музыки Рождества, не сможем спрятаться от этой музыки. Она будет везде, в кафе, в ресторанах, она будет в магазинах, она будет в наших машинах, она будет на улице, она будет везде. И потому что это рождественская музыка, нам очень легко допустить вот эту ошибку, посчитав, что музыка это каким-то образом является духовной, ну как бы рождественская, значит духовная. А в очень многих песнях, очень многие песни не более глубокие, чем «В лесу родилась елочка». И именно поэтому так важно следить в этот сезон за тем, какими песнями, какой музыкой мы наполняем наши сердца, потому что Рождество – это же не просто теплый, уютный семейный праздник. Рождество – это празднование пришествия в этот мир всемогущего Бога для того, чтобы, умерев на кресте, спасти нас от вечной смерти, подарив нам жизнь вечную и прощение грехов. Поэтому давайте наполним наши сердца музыкой, давайте наполним наши души песнями, которые прославляют природу Бога, полноту Бога, планы Бога. Потому что в своем знаменитом произведении, в своей знаменитой книге «Любовь» Клайв Стейплс Льюис, задаваясь вопросом о том, узнаем ли мы друг друга в раю или нет, пишет следующие строки. «Все, что не вечно, по сути, вечно устарело. Все, что не вечно, по сути, вечно устарело. И все праздничные песни, что не вечны, навечно устарели. Но все, что вечны, своей вечностью наполняют, успокаивают и покоряют наши сердца.